Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
Узри радио.
Замирает над толпой, дивный голос зазывал. Балаганные шуты начинают карнавал. Будет чешет пояс джентльменов и дам, и босою душой танцевать по углям. Да, да, да.
Здравствуйте, здравствуйте. У нас с вами сегодня в гостях актер и режиссер Московского театра на Юго-Западе Олег Онищенко. Я очень признателен, что он нашел время, пришел к нам на программу. Разговор впереди большой о спектаклях, о театре, который создал Валерий Белякович. В общем, все впереди. Если вас что-то заинтересует, и я вот, кстати говоря, не вижу, и Мики нету, и номер 26 обычно всегда к началу эфира они уже тут какие-то сообщения оставляют. Вот пока не видно. Значит, если у вас будут какие-то вопросы к гостю, к нашему, то, пожалуйста, и, конечно, по театру, смски плюс 7 925 4 8 94 8, телеграм говорит МСК бот и телефон прямого эфира плюс 7 495 73 73 94 8. Ну и твиттер тоже есть, конечно, тоже говорит МСК. 1 августа. Почему я Олега пригласил сегодня? Потому что 1 августа в Москве должны начать работать театры. Ну, у нас сегодня будет свой театр здесь, выездной, в студии радиостанции «Говорит Москва». Вот, сегодня же, что хочу сказать... В этот день, ну и, конечно, на следующей неделе тоже в Третьяковке, в Лаврушинском, как раз вот отсюда я из окна вижу Третьяковскую галерею, отсюда с Пятницкой 25, будет работать выставка, посвященная 175-летию Ивана Цветкова. Это знаменитый коллекционер, великолепные его работы, там и Репин, и Венецианов. Вы просто запоминайте фамилии, не случайно, что программа «Имена» называется. 18 августа здесь тоже будут шедевры из Казани, от Рериха до Кандинского, к столетию Республики Татарстан. Тут и фешн, конечно же. А в Третьяковке на Крымском валу будет выставка, вернее, будет, есть, идет выставка Александра Рукавишникова, скульптора. Я почему так долго и подробно вам это все рассказываю? Потому что все эти фамилии позавчера объединились в одну картину в Великом Новгороде. Мало того, что там великолепный памятник Рукавишникова стоит, посвященный Сергею Рахманинову, там же в художественной галерее, благодаря Русскому музею, все эти имена замечательных наших художников, то есть я имею в виду и Репина, и Венецианова, и Бруни, и Брюлова, и Рериха, все-все-все, так что в ближайшее время, ну, 2-3 недели, через 2-3 недели я обязательно это дам в эфир, и вы все древности Великого Новгорода, как все начиналось там, услышите, и, конечно, о нынешней жизни. А сейчас продолжаем наш разговор. Актер и режиссер театра на Юго-Западе Олег Онищенко. И, кстати говоря, почему Олег с гитарой? Просто, чтобы понятно было, он закончил факультет музыкального театра ГИТИСа и режиссерский факультет театрального института имени Щукина. И с 98 года актер театра на Юго-Западе.
представление началось и терзает душу вновь. Толь безумная игра, толь безумная любовь. Брызнет кровью финал и заплачет пояс. Смерть, прошу, подожди, не сейчас, не сейчас. Да, да, да. И опять хмельной народ разбредется по домам. Удивляясь и смеясь балаганным чудакам. И забудут про все, и улягутся спать. А пояс до утра будет горько рыдать. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Замирает над толпой дивный голос, зазывал.
Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители Юго-Запада. Убедительная просьба на время спектакля отключить мобильный телефон. Спасибо. Спасибо за внимание. Приятного вам просмотра.
Итак, мы сегодня говорим с актером и режиссером театра на Юго-Западе Олегом Онищенко. А вы только что слышали голос создателя этого театра Валерия Беляковича, художественного руководителя. О нем, конечно, сегодня обязательно будем говорить, потому что этот театр появился в Москве в 97-м году. Олег, я почему-то запомнил, вот буквально несколько лет назад на сцене театра как раз показали еще раз Валерий Беляковича с Олегом Леушиным, тоже Николаевичем, кстати.
Да-да, у нас все такие Николаевичи.
Вот, показали скамейку, с чего начался театр. Но первым был спектакль «Женитьба», потом он в 99-м году возвратился, мы вернемся чуть-чуть к этому, а первым спектаклем в театре в 98-м году у Олега Онищенко. Какой был спектакль и чем это вот?
У меня это был «Слуга двух господ». Я только пришел в театр.
Зеленый раз... еще.
Да вообще. Да, это, конечно, давно было. Вот. И я туда ввелся. Это было такое время, когда переносились... Это был, прошел ремонт театра, и переносились спектакли с маленькой этой сцены на ту большую, которую вот театр получил после ремонта. Это для меня был вот такой первый мой опыт. Я был там таким цыганом, мы играли там на гитарах. Ну, в общем, это для меня была такая возможность посидеть. Я все время был на сцене, вот в наша цыганская банда. И это был такой опыт, я мог сидеть и смотреть, как работают мастера.
Запомнилось, потому что сколько лет прошло, как будто вчера было.
Конечно, ну, да? Это тоже такой был шедевральный спектакль, безумно смешной. Виктор Борисов там работал фантастически.
Господи, там такие актеры, Виктор Авилов, кстати говоря.
Да, там
и... С которого тоже началось все.
Гришечкин, да, Вячеслав, да, Германович, Сергей Романович Белякович. Это просто, это кладезь. Там были такие моменты в спектакле, которые Валерий Романович им отдавал прямо на откуп. Там это такой был чистый дель-арт. Была рыба, и в этой рыбе могли актеры там такое вытворять. И это, конечно... Мы все, даже кто был на сцене, мы в этот момент замирали и просто тоже как зрители смотрели на все это.
Ну, кстати говоря, вот я упомянул, что первый спектакль, который поставил Белякович на сцене нового тогда театра, даже раньше в клубе, это 74-й год.
Да, это был еще даже до официального театра. Да, еще да, да. Не произошло слияние Дома пионеров с этим.
Вот я просто к тому, что в 99-м году, когда восстановили, я как раз его увидел, этот спектакль, там и Максим Шахет был, и...
Шура Горшков, гениально.
Да. Это просто, это надо видеть было. Но я почему начал со скамейки говорить про скамейку? Потому что после этого мы снимали фильм про театр на Юго-Западе, российское телевидение, и как раз Белякович рассказывал, говорит, вот ты думаешь, вот мы сидим там на скамейке. Когда театр начинался, мы же ходили по домам здесь на Юго-Западе. Кто нам что даст? Кто кепку, кто доску, то еще чего-нибудь. Вот. С этого начинался, собственно, театр. Почему я и говорю, что... Вот...
Так, и в нем, более того, в нем до сих пор многое так.
Живет Белякович прямо в каждом
конечно, в
кусочке.
Каждом из нас, и в каждом сантиметре театральном, и в каждом актере, который там работает. И мы до сих пор, делая спектакль, это все равно такой дух студийности. Нам надо работать ночью, все остаются работать ночью. Надо что-то там свое принести, все приносят. Ну, в общем, это вот сохранено.
Олег, вот с хором-то теперь сложнее. Сколько там надо? 4 метра?
Да. Это, ну, я надеюсь, все это как-то...
Устаканится.
Да, придет к какому-то нормальному знаменателю, потому что, конечно же, вот ну, так работать, как вот те требования, которые сейчас есть, это
у вас, кстати, все спектакли, рядов немного, как бы, вот. 6, по-моему.
6 рядов, да.
Вот. А сцена большая, я просто к тому, что все равно как одна все это завязано друг с другом.
Абсолютно.
Поэтому тут нельзя так отделиться на полтора метра. Я от вас могу, от режиссера и от актера, стоять подальше. Да.
Соблюдать.
Вот. А так, конечно. Но я сейчас предлагаю... Да, во-первых, тему-то обязательно мне бы хотелось... вот упомянул про домашность такую, что действительно театр на Юго Западе мой дом, потому что это уж вот так случилось. Ну, и действительно, мой тоже, кстати.
Так и есть, конечно.
Должен сказать. Вот, и
для
давайте,
очень многих людей это так.
Давайте, Валерий Романович, вспомним, в один из антрактов я включил магнитофон.
Ну, вообще, у нас все спектакли долгожители, как правило. Поэтому эти юбилеи бесконечные. Если репертуар...
Это же хорошо, радость-то хоть и в нашей жизни.
Ну, ты посмотри, там 30 спектаклей, потом 50 артистов. Уже у каждого какой-нибудь юбилей в году. Только у нас практически каждый день юбилей. У меня нет такой болезни вот смотреть свои спектакли. Наоборот, я не хочу и не люблю их смотреть. Потому что, когда я смотрю спектакли, я прежде всего вижу одни недостатки. Редко радуюсь. Сейчас я... Начинаю заново театра бояться и вообще как будто вот еще никогда ничем не занимался. И вот страшусь новых спектаклей, не знаю, что ставить, и поэтому... Нет, в самом начале было гораздо легче, потому что ты что бы ни взял, ты ничего не делал.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Ну а в гостях актер и режиссер... Олег Онищенко. Может быть, теперь вспомним про спектакль Николая Калиды, ну, потому что он просто, ну, действительно великолепный, этот баба Шанель, потому что эти старухи всесоюзного общества глухих,
да,
как все равно действительно 7 бабусек, и, кстати, Ираида Семеновна, вот тут она у нас сегодня и присутствует. Вот мне просто действительно пересказать это практически невозможно. Там вот баба Шанель, это Галина Галкина. Вот я другого актера там не представляю, потому что когда она... Ну что, вешалки старые там? Как там это было? 90 на 60 на 90 – это не размер, а это возраст солисток.
Да.
И вы там все сидите за столом, да? Ну вот начнем сейчас с песни, а потом мне бы хотелось, чтобы Олег вспомнил вот этот свой монолог. Потому что у Галкиной в спектакле «Дураки» есть монолог молитвы, который вот запоминается.
Да.
И у бабы Шанель, у Олега Онищенко, вы извините, что иногда в третьем лице, тут просто как раз все вместе, как раз разговор о, мне кажется, о нашей жизни.
Ты тебя зло, ты тебя зло! поцелуешь разом 40. Я пришел, тебе нема. Ты дманула, перевела. И я...
Олег, что запомнилось из этого? Я-то прямо вот по голосам узнаю.
Да. Ну, для меня это очень дорогой такой спектакль. Это, знаете, мы, когда мы только пришли в театр, вот, были все время же вроде ты как молодой, молодой, и все такие, о, там, а вот старики есть, а тут...
Пора меняться.
Какой-то момент, да, вдруг Валерий Романович сказал, мне нужны пожившие, пожившие люди. И мы уже были в числе поживших тех, кто когда-то вот тогда пришел. Да, и это было очень здорово, как мы это делали. Это был такой какой-то вот совершенно творческий поиск такой. И смешно было, и, ну, в общем, потрясающе. Потому что мы долго искали, как нам этих бабок-то делать.
Ой, Санников там, по-моему,
с этой... Да, вот как, чтобы это... Не уйти, знаете, вот в такую, в какую-то пародию дешевую. И в итоге мы пришли к такому выводу, что мы играем саму ситуацию, а... Внешне мы никак, кроме вот сарафанов, которые на нас, которые очень театральные, это даже не сарафаны,
ну,
это накидки такие,
да,
из мешковины, да, а мы-то одеты в майках и в таких трико, вот, и мы ничего не рисуем на лице, более того, мы не бреемся, Валерий Романович сказал, даже не брейтесь, мы с бородами там, и вот это очень интересно наблюдать, как зрители сначала смотрят на это, ну что это, вышли мужики непонятные, да, и как через очень короткое время, да, зритель втягивается в эту историю, им уже не нужно никакие внешние атрибуты, да, начинает работать вот его величество артист. Это очень дорогой для меня спектакль.
Ну, кстати говоря, вот Наталья написала, о самом сюжете писать не буду, все это по много раз описано, не хочу повторяться, одно состояние озвучу. В какой-то момент я забыла, что на сцене мужики, и стала сопереживать старухам.
Да-да-да, и это очень ценно, когда вот это не через внешние какие-то, да, идет данные, а через какие-то внутренние токи и вот через саму ситуацию.
Олег, кстати говоря, вот зрители активировались, слава тебе, Господи. Ну и закос под Макаревича и Ревякина. День добрый, без обид. Сам любительский актер и видеооператор в прошлом. Считаю профессиональное актерство психиатрической девиацией.
Так и есть, так и есть, конечно. Все люди немножко ненормальные. Ну так а кто нормальный в этом смысле?
Ну да, вот, кстати говоря, теперь вот, ну, это «Баба Шанель», это был поставлен Валерием Романовичем, а «Игроки» – это уже твой спектакль. Вот, может быть, многое ведь зависит, насколько я понимаю, от трактовки вот этой пьесы. Пьеса может быть плохая, хорошая, я не знаю, смешная, веселая, но как вот режиссер ее видит, наверное, так и будет.
Ну, конечно, да.
Тут актер, да, может быть, но мне кажется, все-таки вот...
Ну, у нас вообще как бы театр такой все-таки режиссерский. И он всегда был таким при Валерии Романовиче, потому что он мне когда-то сказал, что вот для него очень важно сделать такую структуру спектакля, чтобы она работала, ну, вот даже вне зависимости от артиста. И это очень правильно, мне кажется, если режиссер себе ставит такую задачу, а потом актер еще ставит себе такую же задачу. И вот это все тогда вкупе дает очень крепкий какой-то такой продукт. Вот, «Игроки», там была тоже интересная история с «Игроками». Я когда-то подошел к Валерию Романовичу, он вообще родился в спектакле необычно, и есть наш совершенно...
Кстати говоря, 17-й год. Казалось бы, вот, да. А уже, смотри, 3 года прошло.
Быстро очень. Случайно получилась постановка. Мы когда-то очень давно, лет 10, наверное, назад, с такой певицей, у нас есть такая Инна Желанная, замечательная совершенно певица, и мы с ней после концерта сидели, разговаривали, она говорит, давай сделаем какое-то такое вот музыкально-театральное какое-то шоу. И я что-то начал думать на эту тему, и думаю, вот ее песни, к чему они могут, вот что это может быть? И вдруг я подумал, ну это же такой Гоголь, в этом такая мистика, народность какая-то вот такая, и все это с таким драйвом, с таким напором. И я эту мысль вот стал так вынашивать, и вот родились «Игроки», я подошел когда-то к Валерию Романовичу, говорю, Валерий Романович, можно поставить игроков? Он говорит, ты что, хочешь сказать, что ты лучше меня их поставишь?
То есть, ну, он посторонился.
Потому что у него же были игроки, я их видел, это потрясающий был спектакль. Я говорю, Валерий Романович, я совсем по-другому, про другое и по-другому. Он говорит, ну подожди, я, может быть, буду их еще сам делать. И поэтому они легли на полку и очень долго лежали на полке. А потом так получилось, что вот Валерий Романович от нас ушел, и надо было выпускать премьеру. И мы сели вот так, а что, это же все произошло же очень внезапно, никто же никак к этому не был готов. И нужно выпускать премьеру,
то есть, что-то
надо как-то жить.
Он ушел, да?
Нет, когда ушел уже,
да,
когда умер, да. И надо было как-то жить, и все равно надо было что-то сделать, чтобы все работали, чтобы, ну, понимаете, да, чтобы это тяжело все это переживалось. И я сказал, говорю, у меня есть, в принципе, вот такой разработанный спектакль, который у меня внутренне уже готов, можно его сделать. И это, опять же, пересекается с мастером и с традицией театральной, и Гоголь наш автор, и игроки были. И это такой был игроки, такая версия 2. Вот, и вот так вот родился этот спектакль.
Зло умирает, быстро, в любом случае.
Быстро, да. Да, да, конечно.
Мне очень понравилось, тут тоже один из отзывов, Ирина пишет, что саму пьесу Николая Васильевича можно пересказать двумя словами: «Вор украл у вора».
Да, так говорят, это общепринято. Я делал про другое. Да, мне было интересно сделать немножко про другое.
И главное, без декораций практически.
Практически, да. Но это, опять же, тоже это традиция наша такая. У нас минимум все-таки никто лучше артиста. Мне не очень нравятся спектакли, где артист спрятан за ворохом декораций, костюмов, каких-то еще наворотов. И там до артиста уже и не докопаться, еще микрофоном подзвучен, ну, все это, в общем, обработано.
Мельтешение сплошное.
Да, да, да. И где там артист? Вот мы стараемся это как-то по минимуму сделать. Вот, и я хотел сделать спектакль не про то, как вор украл вора, а про то, как человек, выбравший вот такой путь, неизбежно погибает. Неизбежно. Там не может быть счастливого финала в этой истории.
Ну, мистический триллер-то такой.
Конечно, да. Я очень мистически смотрю на жизнь в целом.
Ну, конечно, там, когда девчонки выходят в длинных рубахах, такие только остаются, там чудеса, там леший бродит. Просто вот атмосфера, да, сама. И самое главное, что они же и поют эти протяжные песни такие.
Да, вот это вот все желанно. Это все музыка Инны Желанной, фантастическая совершенно сделанная музыка. И потрясающий хореограф, с которым мы все время работаем, это Артур Ощепков, который фактически во всех моих спектаклях делал хореографию. Он тоже очень интересный, необычайный. Мы с ним очень на одной волне, очень нам легко работать друг с другом. И вот это все вкупе, оно, да, дало такой вот хороший эффект. Игроки сейчас один из самых продаваемых.
А с коллегами-то как? То есть ребята чего больше чувствуют? Онищенко актера или Онищенко режиссера? Потому что ведь это все вместе вот так вот замотано.
Вы знаете, я как бы, наверное, для себя я в первую очередь режиссер. Я думаю, для ребят тоже я в первую очередь режиссер, для моих коллег, для моих вот друзей, с которыми мы это все делаем. Наверное, в первую очередь режиссер. Хотя я играю, так получилось, что я практически во всех своих спектаклях играю.
Сейчас поговорим еще про один, про последний «Зойкина квартира». Это уже после новостей середины часа. Мне осталось только сказать, что у нас в гостях актер и режиссер Московского театра на Юго-Западе Олег Онищенко. И следующую половину часа начнем с песен.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Она придумала себе другое имя. Она мечтала стать звездой театра. И днем она купалась в страстях от Шекспира, а ночью в экзистенциях Камю и Сартра. Ой, мама, и моя мама, ой, мама, и моя мама. Она взрослела как-то бессмысленно, меняя свою нежность на опытность и мучаясь жизнью личною. По ней панически боялась одиночества. Ой, мама, эмма, 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 ой, мама, эмма, эмма. А дома ждали мама и бабушка, и кто-то продолжал ухаживать, но экзистенции уже не брали за душу, и страсти раздражали. Бумажный все чаще замирал у зеркала, и все чаще в парке на скамеечке все ждала кого-то и во что-то верила, и плакала в зеркале девочка. Она придумала себе другое имя, она мечтала стать звездой театра, и днем она тонула в страстях от Шекспира, а ночью в экзистенциях Камю и Сартра. Она тонула в экзистенциях Камю и Сартра. Она тонула в экзистенциях Камю и Сартра.
Актер и режиссер Московского театра на Юго-Западе Олег Онищенко. Олег, кстати говоря, не успел. Дорогие ребята, Олег еще здесь, просто слушатель пишет, пригласите еще такого гостя. Он еще и не уходил.
Ну, вот еще будет.
Вот. Мы продолжаем. Просто еще напомню, что Олег в 97-м году закончил факультет музыкального театра ГИТИСа и режиссерский факультет, одно с другим, естественно, не одновременно, театрального института имени Щукина из 98-го года, актер театра на Юго-Западе. Мы теперь говорим о твоих последних спектаклях, потому что я не знаю, меня Зойкина квартира, я много видел разных спектаклей, вот, но здесь на меня произвела впечатление сначала, просто вот я сразу подумал про социальную дистанцию 1,5 метра сцены, я имею в виду китайская прачечная. Это же надо было... Олег, вот скажи, сколько времени это вот создавалась сама картина вот эта? Потому что это одновременно, я не знаю, сколько там актеров, но человек 20 так точно есть, по-моему.
Нет, у нас всего 17 там занято. Где-то почти. Человек 15, наверное, там работает в этой
просто
сцене.
Просто это сама стирка, ну это просто великолепно. Вот об этом спектакле немножко, и, ну не немножко, а потому что это по-своему. Как вот это все происходило?
Да, «Зойкина квартира» тоже было интересно. Я ее собирался ставить в 2018 году. Она у меня прям была в планах, я прямо над ней думал. А потом вдруг меня захватила идея с «Маленькими трагедиями». И я прям погрузился в «Маленькие трагедии», и «Зойка» отодвинулась. А потом снова к ней вернулся. Мне все, знаете, все мои друзья, кто все говорят, зачем ты ее взял? Ну, это неудачная пьеса. Это прям вообще непонятно, что ты там будешь делать. Вот, мне так не казалось. Мне казалось, что я очень хорошо понимаю, про что это надо делать, как это надо делать. Мне прям горело все это. И ребята, когда мы начали это все собирать, все тоже загорелись очень было интересно над этим материалом работать. Мы, конечно же, его довольно сильно отредактировали.
Но он совсем другой, чем вот ни на что не похож. Это
да,
вот я...
мы сильно его отредактировали, мы поменяли абсолютно, поменяли финал. Какие-то линии, какие-то сцены мы скомпоновали, что-то убрали, что-то добавили. В общем, конечно, я надеюсь, Михаил Фанасьевич нас простит за это такое вольное творчество. Все-таки театр – это такая подвижная штука, подвижная. То, что было когда-то хорошо, и сейчас уже требует каких-то доработок. Вот, и это получился, на мой взгляд, очень удачный спектакль, и финансово успешный спектакль, он хорошо очень продается у нас.
Ну, кстати, мы заговорили о Гоголе до этого, да, в первой части эфира, и сейчас Булгаков. Ну, это, по-моему, действительно два самых мистических...
Да, мне очень близко это вот такое творчество.
Ну, я же не случайно сказал.
Да.
Вот, кстати говоря, Александр пишет, рискую навлечь гнев на свою начинающую слегка сидеть голову, Зойкина квартира, да простят меня поклонники Булгакова, коим я отношусь уже лет 35, не самое лучшее произведение автора. Ну, не лучшее.
Безусловно.
А постановка потрясающая. Мне есть с чем сравнить. В начале 80-х видел эту пьесу в театре Вахтангова. По тем временам бомба. Булгаков, да и сама вещь, совсем не в русле советской идеологии. Но спектакль тогда не произвел впечатления. Вот... Это не я, это зрители.
Ну да, да, вот получился интересный спектакль, он долгий, он идет, ну, сколько у нас, 3,5 часа он идет, то есть это такая серьезная полотно прям, вот, но вот кто люди смотрят, все говорят, ну, незаметно пролетает время, незаметно, мы постарались, чтобы это все было очень динамично, очень наполнено.
Я просто к тому, что сейчас я немножко отвлекся. Сейчас у нас на связи коллега Любовь Ярлыкова, которая как раз Зойку играет. Вот-вот-вот-вот.
Да. Одна из Зоек наших, да, у нас и две актрисы наших играют.
Любушка, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Любушка, добрый привет.
Вечер. Добрый вечер.
Я просто к тому начал говорить, что вот Олег рассказывает о спектакле, что это действительно феерия и язва какая-то одновременно, и смех, и все приметы нашего времени. Прямо вот смотришь, да, как будто это не 20-е годы, да, а сейчас.
Да, я поэтому и взялся за это, потому что я когда даже читал Булгак, я думаю, ну это прямо сейчас, это вот Фейсбук, это наш Фейсбук. Вот Зойкина квартира – это фейсбучное сообщество.
Вот ваше ощущение, я как раз до того, как вы подключились, Олега спрашивал, говорю, ну это потрясающая сцена, и оказалось, что действительно я почти ошибся, трех человек не назвал, что сцена стирки, это же просто, я не знаю, долго репетировали это, потому что это передать, даже вот рассказать это невозможно, это надо видеть.
Да, да, в спектакле у нас очень много ярких массовых сцен, и сцена китайской прачечной, она одна из тоже самых запоминающихся, помимо финальной, конечно же, сцены, вот, которую как раз Олег переработал и которая звучала по-новому. И создавали мы, мне кажется, спектакль еще уникален тем, что у нас два состава спектакля, и мы не только исполняем вот какую-то основную одну роль, но мы еще и меняемся. Это позволяет посмотреть совершенно с другого ракурса.
Да вы все разные, потому что вот даже по манере разговора я с Кариной, когда разговаривал с Демон, которая тоже Зойка, да, вот она совершенно, у нее другая манера, конечно. Но, казалось бы, смысл один и тот же, а ощущение все разное.
Да, верно, верно.
И я, знаете, очень мне нравится читать вот всякие отзывы или общаться со зрителями так, когда говорят, кто-то говорит, ну, моя Зойка это Карина, кто-то говорит, я только Любу воспринимаю. Это так на самом деле интересно смотреть, да, как один и тот же спектакль ложится людям совершенно по-разному. Вот. И это, конечно, вот заслуга наших вот таких актеров и актрис замечательных.
Ну, Олег, не зря же в одном из интервью ты написал, что я их актеров всех сжег в этом спектакле. Люба, как себя сожженной чувствует? Ну, это было...
Актеров, да.
Да, это замечательно, мне кажется, и решение, и идея, и это усилило сам вот булгаковский финал во много-много-много раз. Это самый кульминационный, один из самых кульминационных моментов нашего спектакля. И, конечно, он такой очень эмоциональный, очень-очень яркий, пластический, с помощью хореографии, вот и танцев, которые передают тоже эмоциональность этой сцены. И, конечно же, визуальное решение, оно, на мой взгляд, прям потрясающее.
Там же, понимаете, ведь вся история это Зойкина квартира, ну, для меня лично, в чем она состоит? В том, что люди, ну, совершенно потеряли себя, вот совершенно. И это такая потеря, когда... Ну вот они думают, что вот мы сейчас уедем в Париж, там что-то будет по-другому, а там ничего не будет по-другому, будет все так же. Если человек наркоман, он и в Париже купит наркотики, если человек устраивает притон, он и в Париже будет их устраивать. И вот это такая страшная потеря, да, вот эта суета, что вот я сейчас что-то любыми путями как-то найду, а там на самом деле все уже случилось, они уже все там поумирали, и поэтому я вот сделал такой финал, что никто никого в тюрьму там не сажает, а просто эти люди, они вот сгорают в этой своей борьбе с какими-то непонятными фантомными совершенно вещами.
Кстати говоря, вот вопрос пришел, Люба, это, скорее всего, вот как раз... для вас, потому да, что да. пишут... Да, хочу сказать, что Люба пришла в театр в 2006-м, ведь, да, по-моему?
Да, верно. Да.
Люба как раз пришла, мы парашютиста делали, Любочка. Сейчас... Это был твой первый, да, спектакль?
Парашютисту вернемся еще. Там как раз Ольга Авилова, это да, просто да. потряс. Вот, я что хотел спросить, вот слушатель пишет, последние цифры 77-18. Ходит и молодежь ныне в театр или гаджет все убит?
Вы знаете,
молодежь ходит, ведь отвечает. Вот молодежь да? ведь самая как, настоящая.
Молодежь ходит, и очень приятно на самом деле наблюдать со временем, как меняется публика, потому что вот, например, я служу в театре на Юго-Западе уже 14-й сезон, и за это время, конечно...
4-й?
14-й?
Как это? Я думала, говорилась.
В 2006-м Люба пришла.
А, в 2006-м, господи, а я думаю про 2016-й. Вот оно, время-то летит.
Да вообще.
Люб, прошу прощения.
И, конечно, да, вот на многих спектаклях я очень люблю чуть-чуть перед спектаклем понаблюдать за зрителем, да, вот поймать ту волну, на которую они пришли, почувствовать зал, подготовиться внутренне. И мало того, что каждый раз сам зал разный и передает разную энергетику, но и очень обновляется публика и по возрасту, и по восприятию, что ли, я бы сказала, потому что, например, какие-то моменты становятся более актуальными, и понимаешь, что они сейчас в трендах, на них реагируют, и, конечно, сами молодые лица в зале, это очень всегда приятно видеть на тех же и маленьких трагедиях, и на Зойкиной квартире, то есть... Молодежь у нас продвинутая.
Так говорит, как будто можно подумать, бабушка тут у нас в эфире. Говорит, вот молодежь.
Бабушка русского театра, да.
А как же? Хорошо. Люб, счастья вам, всего хорошего, хороших ролей. Мы сейчас к другому спектаклю, к которому, кстати, ведь тоже принимают участие. Это драма Бориса Мерзы «Венеция. Москва. Транзит».
Да, да, да.
Вот. Первый показ, кстати, состоялся. Вот я знал, что в 16-м году, помню, что 16-й, я шпаргалку сейчас посмотрел, февраль 2016 года. И там, просто чтобы понятно было, это тоже надо видеть. Сложно ведь спектакли пересказывать, потому что это вот
конечно.
Совершенно... Но там часть... В Италии любовный, скажем, треугольник, и часть у нас. Особенно меня потрясла эта сцена в русской деревне, когда девица упала этому парню прямо через дырку в крыше прямо на руки. Это предпринимателю да. нынешнему, как бы вот современной. Ну, вообще удивительная эта пьеса.
Вы знаете, совершенно тоже случайно появился спектакль. Мы в то время были увлечены тем, что мы сначала поставили спектакль по современной поэзии, сделали спектакль. То есть просто захотелось покопаться самим, что сейчас есть. Ну, кроме таких трендов, как там, ну, Павлова там или Полоскова, да, это понятно всем. Но ведь еще есть куча всего, да, и мы вот захотелось найти вот интересную современную поэзию. И мы по этим вот стихам сделали там такой большой спектакль с короткометражными фильмами, снятыми специально для этого. И то же самое хотели сделать по современной прозе, тоже неизвестной прозе. И я в Фейсбуке совершенно случайно натолкнулся на рассказ о такого автора, как Борис Мерза. Я его нашел, посмотрел, он где-то в Венеции написано, что живет. Думаю, ну, вот какой-то непонятный
по местам
автор.
Бродского
да,
пошел.
Я начал, значит, копать, нашел кучу его рассказов, и так получилось, что меня это так захватили, его рассказы, что все остальные авторы как-то отошли в стороночку, и мы стали делать только вот Бориса Мерзу. И я сделал читку сначала рассказов, как анонс такой на нашем каком-то клубном там вечере. И вдруг одна женщина в зале встает и говорит, я знакома с ним, он здесь, в Москве сейчас. Я говорю, да ладно. Она дала мне телефон, я позвонил Боре.
Это просто, правда, какой-то счастливый
вообще,
случай,
вообще,
Алекс,
да.
Скажи.
Я позвонил Боре, мы с ним встретились, и вот знаете, это тот случай, когда вот ты встречаешь человека, и через там уже час общения, такое ощущение, что мы друг друга знали 100 лет уже. И мы с ним стали делать этот спектакль, я там его заставлял писать мне дополнительные монологи. В общем, это было интересно, мы там ругались, ну, творчески так. И премьера состоялась, собственно, как раз на Борин день рождения, это 27 февраля, это его день рождения. И вот такая история, поскольку Боря жил на два города, он жил в Москве и жил в Венеции, то и рассказы были циклы, русский цикл и вот этот итальянский, венецианский.
А, кстати, там вот эта девчонка с парнем, у нее действительно мужское имя Сашка, а у него... дурацкая женская Женя, да. Это так и было изначально
так
у него?
Было, так
или,
и было,
или
да.
Заставил?
Нет, так и было. Так
потому
и
что
было.
Это сумбур такой вот удивительный.
Причем совершенно. Интересно, мне Боря показал там, допустим, итальянских прототипов, вот, людям фотографии. Это же интересно, когда ты смотришь, как вот, как литература рождается из вот обычной жизни, да, это он совершенно потрясающий автор, совершенно потрясающий человек, а наш коллега, он закончил в ГИК, он режиссер по образованию киношный, и драматург, и сценарист.
Ну, Олег, но там все равно уже вот когда смотришь, как говорится, готовый предмет, готовый продукт, там же и Цой у тебя есть, и молитва, там, и Италия, и, в смысле, Венеция, и глубинка русской деревни, и современная, не то, что русская там лапотная, да, какая-то деревня, а вот современная, вот, когда и вот эти характеры все осуждают. Ох, она не так пошла, ох, какая-то...
Ну, да, да. Вот. И Цой тоже родился вот так. Мы искали какую-то вот народность, да, вот что сейчас является народным таким творчеством, ну, конечно, Цой это не сейчас уже, но, тем не менее, вот... Для...
Да, уже так подумаешь, сколько лет прошло, да. Все, вот как будто это сегодня.
В 91-м году, да, уже он погиб. И вот это такой, на самом деле, мне кажется, вот талант Цоя, гениальность его прям состоит в том, что он писал вот такую народную музыку, это вот действительно... Его же все знали, все вообще. Это очень просто.
Ну, как в свое время Высоцкий.
Как Высоцкий, да, да. Вот действительно, понимаете? И это вот в этом гениально. Не в том, что это какая-то там неимоверная музыка, не надо там говорить, что вот он не Моцарт. Ну, конечно, не Моцарт, так он на это и не претендует. И вот мы, вот так родился Цой, когда вот мы почувствовали, как вот это вот действительно, в этом есть какая-то такая вселенская... тоска и вот это древняя, как пел Гребенщиков, древнерусская тоска. Вот она вот в этих его песнях, и мы их положили на шаманскую такую музыку. У нас была, у меня была музыка шаманская, и ничего в ней не переделывая, Цой...
Это не того шамана, вот.
Нет, это какая-то такая вот... Она очень интересная музыка такая, но вот такими ритмами какими-то. И Цой лег без всяких переделок на эту музыку. Так что мы поем Цоя, а играет вот совсем другая музыка. И это произвело какой-то фантастический совершенно эффект. Вот, и...
Олег, кстати говоря, пока я не забыл, потому что у нас для брошетистов все меньше и меньше времени остается. Я до сих пор удивляюсь, как Валерий Романович, будучи театральным у себя в театре, скажем так, может быть, это... с диктаторскими, скажем, какими-то наклонностями в самом хорошем смысле, но подвинулся и пустил Мишу Беляковича и Олега Онищенко.
Там немножко по-другому была история. Там история была такая. Мы хотели с Мишей поставить спектакль. Мы даже не рассчитывали, что он будет идти в театре на Юго-Западе. Мы ставили его и играли совершенно в другом месте. Единственное, что мы сделали и не могли не сделать, мы позвали туда своего учителя. Потому что для меня было тогда и остается по-прежнему, наверное, это единственное мнение, которое мне по-настоящему важно. Я уже привык и к критике, и к похвалам. Я, в общем, довольно ровно к этому отношусь. А вот то, что говорил Валерий Романович, это, ну, это учитель.
Ну, да.
Тут чего? И мы, конечно же, его позвали. И он пришел. Мы думали, он не придет. Вот, и он пришел, сел в этом зале, мы снимали, там у нас был
а я уже представляю, сидит
маленький зальчик, сел Валерий Романович, сел, да, он так это, конечно, скептически, но кто бы для него...
Одел свою эту штучку.
Пацаны какие-то, да. И так получилось, что я снимал спектакль, и я не выключил камеру. И когда уже все разошлись, зрители, Валерий Романович с нами разговаривал потом. И у меня есть эта запись, я ее никогда нигде не публиковал. Я как-нибудь опубликую. Где Валерий Романович говорит о том, что он сейчас увидел. И Ну, он был очень сильно удивлен, он прям удивлен. И он предложил, чтобы это шло в театре.
Ну, там же ведь и Ольга Авилова появилась, да, тогда.
И для нас это было, это было тогда для всех непостижимо.
А начало что... было вот таким.
Ну, что? Заказывать будем?
Вот что, только музыка?
Почему только музыка? У нас бифстроганов есть, пирожные, вымя.
А херес?
А хересу нет.
Интересно, вымя есть, а хересу нет?
Очень интересно. Вымя есть, а хересу нет.
Чтобы не так тошнило, я стал рассматривать люстру у себя над головой. Хорошая люстра, только очень тяжелая. Если такая люстра оторвется и упадет кому-нибудь на голову, будет страшно больно. Да хотя бы чего там больно-то? Ты сидишь себе, ни о чем не подозреваешь, пока она отрывается и летит. Пьешь, к примеру, херес. А когда она долетела, то тебя уже вроде как и в живых нет. Очень тяжелая мысль. Очень тяжелая. Да хотя чего там тяжелая? Если ты сидишь и пьешь херес, то ничего. А вот если ты с похмелюги, а похмелиться не успел, а хересу тебе не дают, вот так-то тяжело. Невыносимая мысль. Не всякий человек ее вынесет.
А он вот согласился вот так вот, если бы мы тебе сказали. Мы тебе наливаем 800 грамм хересу, а за это люстру над твоей головой отвязываем их.
Ну что, надумали? Будет что-нибудь заказывать?
Хересу! 800 грамм!
Ну как видно, хорош, тебе же сказано русским языком, нет хереса.
Ничего, я подожду, когда...
Я тебя сейчас подожду, когда урезу.
Я же что-то подожду.
Ну вот, это Москва, петушки, Венечка Ерофеев и 800 грамм хереса Олег Онищенко заказывает как раз. Да, я да, почему и сказал, что они оба спектакля, прямо вот один в другой, «Парашютист» и «Москва петушки».
Да, делали мы его на юбилей Ерофеева, в театре тогда был ремонт, и мы не играли спектакли на большой сцене. И вот так рождалось арт-кафе потихонечку, да, сейчас у нас есть вот еще такая совсем маленькая сценка, да, в арт-кафе, и вот это один из спектаклей, который был один из первых, вот, который вошел в репертуар арт-кафе, и мы делали его к юбилею, вот, и мне он, конечно, дорог тем, что мне после него позвонил Валерий Романович, сказал, все, что ты делал до этого, это были студенческие работы, а это вот, вот эта работа уже не подмастерья, а такого мастера. Мне это, конечно, было безумно дорого, и он говорит, вот теперь можешь считать себя режиссером, вот именно после этого спектакля.
Ну, а теперь Александр Селин, комедия «Парашютист».
Говори, говори последнее желание, живо, живо кому говорю, рюмку водки закурить не предлагаю, не удержишь на такой скорости, может быть, денежный перевод родственникам, а? Или укладчику отомстить? Ну что, язык проглотил от страха, давай желание, мать твою, сейчас разобьешься! Ну хоть что-нибудь, мне что ли за тебя думать? Все, уже нет времени! Считаю до трех, раз, два, два с половиной!
Парашют!
Ну, вот это Ольга Авилова и Санников Александр. Как вот, ну, это прямо, это надо действительно видеть все.
Ну, конечно, да. И Саша Селин, это такой мой первый автор, много с ним поработали, к сожалению, уже ушедший от нас, его нет уже больше в живых. Вот, это тоже, конечно, все начало, это самое дорогое, что было.
Ну, целое поколение фанатов. Спасибо. Актер и режиссер Московского театра на Юго-Западе Олег Онищенко.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.